Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Непонятая Америкой Россия. Почему разошлись во мнениях российские оппозиционеры и американский кремлинолог? Что мешает западным аналитикам понять Кремль? Как Джимми Картер с большим опозданием, но за 5 минут раскусил суть советского режима? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с американским публицистом, в прошлом корреспондентом газеты Financial Times в Москве Дэвидом Садером. Недавно обнародованный манифест Алексея Навального вызвал реакцию и в Соединенных Штатах. «Кто виноват и что нужно сделать?» Под таким заголовком издание «Медуза» опубликовало интервью с видным американским специалистом по России, профессором Колумбийского университета Тимоти Фраем. В этом интервью Фрай оппонирует Навальному, заклеймившему эпоху 90-х как питательную среду, на которой взошел режим Владимира Путина. Фрай считает, что главная проблема состояла в том, что Ельцину по объективным причинам не удалось заложить демократические институты, которые бы обеспечили демократическое развитие России. Но Путин, по его мнению, мог выбрать любую дорогу. Путь авторитаризма – это индивидуальный выбор Владимира Путина. Такая точка зрения, по мнению Дэвида Саттера, характерна для современной американской оценки эпохи Путина, но она не отражает реальности. Почему? Вот об этом мы с ним и поговорим. Дэвид, Алексей Навальный в своем письме дает едкую оценку российским реформаторам. Аферисты, говорит он, которых мы называли реформаторами.
Я бы сказал по поводу реформаторов, много из них, что они, может быть, начали с хорошими намерениями, но они очень быстро стали аферистами, и они были очень легко коррумпированы. Потому что, ну, просто с самого начала это было ясно, что никаких нравственных критерий у них не было. Естественно, они хотели сначала, что будет лучше. Все, что они делали в контексте, я бы сказал, материалистического мышления. В смысле, что надо менять экономику, надо передать собственность рукам частных людей, изъятия от государства. Все эти механические рассуждения, они были приоритетны. И, конечно, когда они видели, что легче чего это делать с помощью коррупции и организованной преступности, у них не было достаточно внутреннего сопротивления или нравственного мировоззрения это сопротивлять. Как это случилось, что эти молодые реформаторы, они были люди с очень ограниченными мироощущениями. И когда этот поток коррупции начался, и когда они видели, как легко пойти по этой пути, они, естественно, не сопротивлялись, наоборот, участвовали в коррупции. Поэтому можно сказать, что Навальный, он более прав, чем не прав. Естественно, мы можем сказать, что создание рыночной экономики в России было хорошей идеей. Но как это было сделано, это, во-первых, подрывало демократию и создало потом все условия для авторитарного строя, который, чтобы защитить себя, прибегнула к террору. И все, что мы имеем сегодня.
Дэвид Саттер, Тимоти Фрай, отвечая на манифест Алексея Навального, говорит, что в действительности возвращение России к авторитаризму было обусловлено неспособностью создать в стране демократические институты.
Ну, надо понимать, как Путин пришел к власти. Западных экспертов не хотят это понимать. Как результат их анализа, они неверны. Потому что человек, который пришел к власти как результат акт террора против собственных граждан, не может создать демократию. И надо иметь в виду тоже, что Путин – это не был случайный выбор. Это был человек, который, как сам Ельцин говорил в этом документальном фильме Манского, он рассматривал 22 кандидата. И до того, когда он выбрал Путин. Путин тоже был пятый премьер в течение 18 месяцев. Все было известно по поводу Путина. Два уголовные дела против него. Мошенничество и взяточничество. Это высокая степень наивности и поверхностное отношение. Говорит, что мы бы могли ожидать что-то другое, если Путин сделал другие выборы. Он делал все, что было предназначено. И он был верный продолжатель коррумпированной криминальной системы, который был создан Ельцином. Конечно, разочарует, что люди, имея доступ к всем фактам, здесь нет никаких секретов, могут просто закрыть глаза на такие очевидные вещи, как участие ФСБ в приходе власти Путина, а роль Ельцина и его окружения.
То есть вы не согласны с утверждением Фрая, что за движение России к авторитаризму не нужно винить Бориса Ельцина, что Путин мог повести страну в любую сторону?
Я сейчас не говорю об определенном авторе, но эта точка зрения, она более-менее типична для западных наблюдателей и экспертов о России. Они не понимают психологию страны, они не понимают, настолько был разрушен, как результат коммунистической власти, нравственные критерии, которые существуют в более законопослушных странах. Идея, что невозможно или трудно создать эти институты, предполагает, что там был какая-то нормальное население, нормальное общество, нормальные идеи о нравственности, и технические проблемы были огромные. В самом деле, там не было никакое нормальное общество, не были нормальные люди, не были нормальные нравственные критерии. И первое дело было не организовать все эти институты, но восстановить условия, чтобы изменить психологию людей. Почему это так трудно для западных наблюдателей? Потому что они исходят из страны, где нравственный контекст для действий и существует, и давно существует.
Вы говорите, Дэвид, что вас разочаровывает неспособность многих западных аналитиков верно оценить происходящее в России. Чем вы это объясняете?
Западная демократия. Они не понимают, что они ставят вопрос в неправильном месте. Это не был вопрос, как сложно создать институты. Естественно, сложно. Но если делаешь с людьми, которые с такой психологией, это совершенно невозможно. Самая первая необходимость – создать условия для уважения к закону и уважение к ценности человеческой жизни, которые, как мы знаем, в России практически не существует, это не было адресовано. И не только не было адресовано, что люди, которые были в этом вовлечены, даже не понимали это. С одной стороны, русские не понимали это, потому что они не могли критично видеть себя. Американцы не видели это в России, потому что они не знали подробности жизни в России и что там творится. И как результат, люди пропустили самое главное. В России надо нравственные критерии. И первый этап, чтобы реализовать это как-то сосредоточивать все ресурсы на верховенство закона, которое, как мы знаем, не случилось. И результат, что все, что творилось в 90-х, это было беззаконие. Беззаконие создало криминальную власть. Сохранить криминальную власть как? Только террор, провокации. И сейчас, естественно, даже в русской оппозиции начинают говорить о взрывах 99-го года. Но это было очевидно с самого начала, 20 года тому назад.
Дэвид, я знаю, что вы скептически относитесь к историческому наследию Бориса Ельцина.
Скептически – это не то слово. Я бы сказал, что Ельцин создал криминальную систему в России. Путин только спас эту систему и, естественно, укрепил. Я думаю, что Ельцин был типичный провинциальный коммунистический босс. Мы видим сейчас, как Путин не щадит жизни русских солдат, русских людей, украинских людей. Но Ельцин тоже в 1993 году решение стрелять Белый дом танками, это свидетельствует, что это человек, который готов убить сколько угодно, чтобы сохранить власть. И это, естественно, не было видно американцам. Честно говоря, это были много русских, которые тоже не поняли. Все-таки Ельцин и Коржаков, и люди вокруг их сумели организовать провокацию. Они сумели создать впечатление с помощью манипуляции в Останкино, что телебашня была под атакой. И все подробности этой провокации, конечно, это дело историков, включая меня. Потому что я стараюсь как-то это выяснить, по крайней мере, для истории. Это печальная история. Но надо иметь в виду, что это не был случай, что мы пришли к ситуации, где сейчас в России диктатура, никакой свободы. Люди умирают в фантастических количествах ни за что, чтобы защитить жадность и стремление к тотальной власти маленькой кучки людей. Но это случилось закономерно от самого начала, когда старались строить новое общество на базе безнравственной философии или вообще нравственный вакуум.
Мы вернемся к разговору с Дэвидом Саттером. Оставайтесь с нами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы. Непонятая Америка и Россия». Сегодняшний мой собеседник – американский публицист Дэвид Саттер. В защиту Бориса Ельцина я могу сказать, что крупный знаток России, историк Ричард Пайпс, в 96 году на мой вопрос, не пора ли Ельцину на покой, ответил «не пора, поскольку России требуется человек, который в душе демократ».
Ричард Пайпс – это человек, который очень заслуживает уважения. Я писал книгу «Тьма на рассвете. Становление криминального государства в России». Книга вышла в 2003 году, если я не ошибаюсь. Идея, что существует в России криминальное государство – тогда это был спорный вопрос. Много людей возразили. Сейчас, естественно, никто не возражает. Что касается Ричард Пайпс, он был один из тех, который рекомендовал эту книгу, где все, что я скажу сейчас, я уже сказал. Он рекомендовал эту книгу. Он дал понять, что для него много здесь было открытие. Потому что Ричард Пайпс не был в России, он был в Гарварде. Понимать эту атмосферу в 90-х годах все-таки надо было бы, что человек там был. Премьер Пайпс показывает, что даже самые информированные и премьер тех, которые подписали петиции в поддержку Ельцина, тоже свидетельствует тому, как легко заблудиться.
Дэвид, при всех кремлевских обвинениях Америки в русофобии, ведь в действительности американцы отличаются удивительным свойством. Практически все американские президенты последних десятилетий после прихода в Белый дом пытались завязать дружбу с Москвой. Начинали за здравие и неизменно кончали за упокой. Но вспомнить хотя бы Буша-младшего с его бессмертной фразой о том, как он заглянул в душу Путина и что он там увидел.
И Джимми Картер обнимал Брежнев, когда Брежнев сказал, что Бога нас не простит, если мы не успеем. Это было уже в 79-м году или в 78-м. Встреча на высшем уровне Вене между Картером и Брежневым. Брежнев сказал Картеру, Бог нас не простит, если мы не успеем, если мы проваливаем. И Картер просто обнимал его, целовал его. Идея была, чтобы толкнуть Картеру к этой фотографии, которая была в всех газетах. Потом, когда Советский Союз вторгся в Афганистан, и Брежнев на горячей линии объяснил, что они защищают легитимное правительство против иностранного вторжения, Картер сказал, что он понял больше по поводу сущности коммунизма как результат 5-минутного разговора с Брежневым, чем он понял весь его предыдущий жизнь.
И ведь для большинства американских президентов после Картера понимание того, с чем они имеют дело в России, приходило слишком поздно. К концу президентства Буша-младшего Россия вторглась в Грузию. В конце президентства Обамы, начавшего так называемую перезагрузку, она начала военную операцию в Сирии.
С исключением Рейгана. Почему Рейган был исключением? Рейган был исключением из-за того, что он имел личный опыт с коммунистами в Голливуде. И как результат этого личного опыта, он понял, с кем он имел дело. Но другие президенты, естественно, этот опыт не имели. И воображение тоже особенно не. И поэтому тот же самый синдром повторялся с каждым президентом. Только в конце срока они обычно поняли чуть-чуть по поводу характера советских или русских руководителей.
Например, совершенно удивительные вещи об отношении Билла Клинтона к Борису Ельцину рассказывают историки. По словам друга Клинтона, он до боли хотел победы Ельцина на выборах 96-го года.
Это было не только поверхностное отношение. Это было не только отсутствие знания. Это было механическое повторение американского опыта. Завоевать популярность, симпатию, создать коалицию. Это было просто безумство, потому что здесь система, где нет настоящей демократии, пронизан коррупцией, где люди фактически сводят счеты с помощью убийства, надо относиться к лидеру такого общества с оправданным опасением и сдержанностью. Но это они не делали. Поэтому, если речь идет о президенте Клинтоне, он как раз все строит в его жизни на личных отношениях, на обаяние, на общение с людьми. Почему не делать то же самое с Ельцином?
Дэвид, можно предположить, что в интуитивном желании всех американских президентов дружить с Россией есть и признание ее значимости, ну, хотя бы в силу размеров и ядерного арсенала?
Ну, подсознательно они понимают, что Россия – это опасная страна и очень сильная страна в военном смысле. Даже сейчас, когда мы видим неуспех в Украине, все-таки Россия – это серьезная держава. Они знают, что что-то там не так. Они хотят успокоить Россию, как-то нейтрализировать, сделать русских нормальными людьми. Их способ это делать – это способ, который им свойственный. Есть пословица, если все, что вы имеете – это молоток, каждая проблема похожа на гвоздь. Их молоток – это был обаяние, это был дружить, это закрыть глаза на пьянство, например, Ельцина. И они интерпретировали проблему как проблема, которую именно такое поведение может решить. С Россией надо строить отношения, чтобы русские руководители поняли, такую огромную цену они будут платить за нарушение цивилизованных норм.
Что дальше? Как вы считаете, какой может быть роль Америки Понятно, сейчас ее задача помочь Украине противостоять российской агрессии. Предположим, Россия проигрывает, там меняется власть.
В первую очередь, да, поддержка Украины. И надеюсь, что это будет продолжаться. Потом могут быть драматические события. Что будет самое важное, это понимание России и умение помогать и поощрять эту психологическую эволюцию, которая может сделать из России относительно нормальную страну. Это Наполеон сказал, что в Европе есть две страны – Россия и все остальные. Если мы можем помогать Россию понимать ценность человеческой жизни и важность законов, что-то, которое мы абсолютно не сделали в 90-х годах, частично из-за непонимания, все-таки какой-то роль мы можем иметь. По крайней мере, мы должны стараться избегать отрицательную роль и поощрения таких тенденций в России, которые уже существуют и очень разрушительны. Но это требует знания, это требует воображение, симпатии, какой-то элемент сострадания. Мы можем только надеяться, что найдется людей в Америке, которые способны это руководить.
Дэвид Саттер, как вы объясняете тот факт, что голоса противников помощи Украине не стихают, хотя подавляющее число американцев понимает, что Украина стала жертвой агрессии? Совсем недавно один из республиканских кандидатов в президенты, Вивек Рамасвани, выступил с идеей прекращения помощи Украине во время дебатов. Его конкуренты дали ему отпор, но подобные настроения очевидны.
Это объясняется настроение в самом обществе сейчас, где люди очень сосредоточены на внутренних конфликтах, не видят мир, не хотят видеть мир, хотят расправиться с их политическими врагами внутри Америки, не имеют никакой перспективы о ставках конфликта, который сейчас происходит в Украине. Но это наш провинциализм, который всегда был свойственный американцам. Мы можем только надеяться, что это будет возможно преодолеть.
В своем так называемом манифесте Навальный выражает убеждение, что демонтаж режима Путина неизбежен, как и построение парламентской республики в России. Но возникает вопрос, не наивна ли эта мечта, если метание 30 с лишним постсоветских лет привели к созданию авторитарного государства Путина?
Сам Навальный много чего не понимает, потому что раз он поддерживал аннексацию Крыма, это сущность ненравственной психологии. Хорошо, мы боремся с коррупцией, но будем поощрять это имперское мышление, которое неразрывно связано с беззаконием внутри страны, потому что страна, где люди ведут себя по закону внутри страны, они не будут одобрять агрессии против других. Поэтому это не просто идея, что мы будем заново строить с некоррумпированных людей. Они быстро становятся коррумпированными, если нет какие-то фундаментальные нравственные устои. Навальный, он хорош в том, что он очень эффективно разоблачает коррупцию. Но коррупция – это симптом. Диктаторов не все, но много, они становятся как борцы с коррупцией, так завоевывают популярность. И потом становятся совершенно коррумпированными, как Ельцин, между прочим. И даже Путин, когда он был уже в власти, он начинал критиковать ситуацию в 90-х годах, хотя он сам воровал.
Дэвид Саттер, как вы думаете, что дальше? Все-таки как могут сложиться отношения Соединенных Штатов с поствоенной Россией?
Если будет поражение, и если России будет нужен для восстановления экономики и нормальной жизни внутри страны, и если люди, которые хотят это для страны, придут к власти и понимают, что это только возможно серьезным реформированием страны, это в принципе возможно.
Дэвид, подытоживая наш разговор, Можно, по большому счету, с оговорками, конечно, сказать, что Россия остается непонятна американским политологам, специалистам по России.
Я думаю, здесь надо сделать различие. Есть люди, которые хорошо понимают или понимали. Например, Алан Безансон, который недавно умер. Роберт Конквест, Пол Холлендер. Чтобы понимать, что это идеология, как это влияет на ситуацию, надо либо расти в таком обществе, либо иметь какой-то прямой контакт, жить там, либо быть в какой-то коммунистической организации, как Безансон, Конквест, они были бывшими коммунистами. Те сейчас, которые занимаются с этим вопросом, они не понимают идеологический элемент в Советском Союзе и следует, что они не понимают наследство этой психологии в современной России. И из-за этого они автоматически полагаются на разных западных стереотипов. И русские власти с такими институтами, как Валдай, например, они стараются подкрепить эти неверные представления и с определенным успехом.
Подкаст «Американские вопросы» вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. С публицистом Дэвидом Саттером мы говорили о том, почему американским политологам так трудно понять Россию. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкаста. Всего доброго, до следующей недели.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.